è della Dusa.
Здравствуйте, это выпуск подкаста «Что случилось?» о событиях войны. У микрофона Владислав Горин. Это я, как обычно, по четвергам мы обсуждаем боевые действия в Украине и сопутствующие им новости с военным экспертом «Медузы» Дмитрием Кузнецом. Вот он, привет.
Привет.
Очень коротко, о чем поговорим. Комплектование украинской армии, как объявленный и описанный в стратегии национальной безопасности Трампа подход к Европе, меняет положение Украины, если, на твой взгляд, меняет новости давления на Киев. Понятно, что это еженедельная рутина, но есть очередные поводы. Но сначала о том, что происходит непосредственно на фронте. Что там? Мирноград, Константиновка, Северск.
На самом деле, принципиальных изменений за неделю не произошло. По-прежнему продолжаются бои на окраинах Покровска, на северных. В прошлый раз я говорил, что давно нет видео с украинскими военнослужащими в самом Покровске. Вот такое видео появилось, такой довольно стандартный, то, что называется, флагов-тык. Зашли довольно глубоко в северную часть Покровска. Украинские штурмовики водрузили флаг, последствия нам неизвестны всей этой акции. То есть, по крайней мере, это свидетельствует о том, что по-прежнему ВСУ могут проникать в Покровск, могут вести боевые действия непосредственно в черте города. При этом ситуация за пределами, то есть на северных окраинах и далее на север, в направлении коммуникаций группировки ВСУ, которая остается в соседнем городе Мирнограде, ситуация там продолжает для ВСУ ухудшаться, накапливаются российские силы, что наверняка ухудшает положение как раз мирноградской группировки ВСУ. ВСУ продолжают терять позиции в самом Мирнограде. Такой город, состоящий из нескольких микрорайонов, раскиданных на довольно большое расстояние. Вот южные окраины Мирнограда фактически перешли под контроль российской армии. При этом по-прежнему неясно, может ли группировка ВСУ из Мирнограда выйти. Судя по всему, плотного окружения нет. И, вероятно, с потерями, особенно в технике, если такова еще осталась, группировка, состоящая из сил двух бригад ВСУ, может отойти, вот, но пока этого не происходит. Связано ли это с какими-то политическими причинами, с переговорами или с чем-то еще, сказать сложно. В военном смысле, наверное, лучше было бы использовать эти силы где-то еще. И те силы, которые находятся в самом Мирнограде, и те силы, которые пытаются обеспечить связь этой группировки с Большой Землей, наверное, с военной точки зрения было бы правильно отвести на новые позиции. Потому что воевать в почти полном окружении без снабжения – это не самый лучший метод. Но всего этого не происходит. Битва за Покровск продолжается в немножко странном виде. Российские войска пытаются пробиться к поселку Гришино, к северо-западу от Покровска, где находится, собственно, тыл всей украинской группировки, которая действует под Покровском. В случае, если начнется штурм Гришина, ситуация для ВСУ немедленно ухудшится, и, наверное, нужно будет говорить как раз о необходимости немедленного отхода из-под Покровска. Что касается других направлений, по-прежнему продолжается отход ВСУ за реку Ганчур около Гуляйполя. Это стык территории Запорожской и Днепропетровской областей. Восточная часть Запорожской области и восточная часть Днепропетровской области. После того, как основные силы ВСУ отошли за эту речку, ситуация несколько для ВСУ улучшилась. Ну, это не самая большая река, но все-таки существенная водная преграда, вдоль которой можно попытаться построить устойчивую линию обороны. Проблема заключается в том, что фронт там протяженный, сил у ВСУ по-прежнему мало для того, чтобы полностью этот фронт закрыть. И в ближайшее время следует ожидать попыток форсирования реки где-то к северу от Гуляйполя и к югу, соответственно, от поселка Покровское, который уже в Днепропетровской области находится. При этом сам город Гуляйполе в основном находится за рекой, на западном берегу реки, но бои идут уже за восточные окраины, то есть как раз за тот участок Гуляйполя, который находится на противоположном берегу реки, по которому как раз наступают российские войска. Вот российские войска вышли с юго-востока Гуляйполя и с северо-востока. Последнее видео об этом свидетельствует. То есть бои идут уже в городской черте, вот, но при этом основная часть и тылы группировки ВСУ, которые действуют на этом направлении, находятся на противоположном берегу, и ВСУ пытаются предотвратить форсирование реки российскими войсками. Что-то еще упоминал. Упоминал ты Северск. Российские войска захватили значительную часть Северска, вошли в центр города. Причем, в отличие от Покровска, это не просто малые какие-то группы, которые накапливаются в городе. Это полномасштабные наступления с двух сторон. То есть с юга и с севера российские войска продвигаются навстречу друг другу. И одновременно, поскольку Северск находится в низине, в такой в котловине, продвигаются по высотам к северу от этого города, что не сулит ничего хорошего для обороны ВСУ. И вполне вероятно, в ближайшие недели станет вопрос о выводе украинских войск из Северска. Напомню, что это город, который прикрывает агломерацию Краматорска и Славянска с востока. на противоположном берегу реки Северский Донец, от Северска, российские войска по-прежнему пытаются охватить город Лиман и выйти непосредственно к реке напротив Славянска, в районе как раз водозабора канала Северский Донец-Донбасс, который фактически всю Донецкую область питает водой. Вероятно, с экономической и стратегической точки зрения, российские войска в том числе пытаются захватить агломерацию Славянска и Краматорска для того, чтобы восстановить водоснабжение Донбасса. Вот, но не уверен, что это можно сделать в обозримом будущем, даже если эта агломерация будет захвачена. По техническим причинам, например, потому что водохранилища, из которых питается Северский Донец, которые регулируют сброс воды по Северскому Донцу и, соответственно, по каналу, находятся в Харьковской области по-прежнему под контролем ВСУ. В общем, если подводить итог, российские войска пытаются капитализировать с помощью захвата крупных населенных пунктов все успехи своей летней кампании, которая как раз и была сведена к тому, что она пыталась эти населенные пункты, эти города окружить. И конечной точкой этой фазы наступления будет как раз выход российской армии на позиции, с которых она начнет наступление на Краматорск и Славянск. По крайней мере, план такой, пока не видно, чтобы ВСУ могли это российское наступление в этой фазе остановить. И отдельная история, как всегда, это Купинск, это Харьковская область, Купинск-Волчанск. В Волчанске, Харьковской области российские войска подвинулись уже за пределы самого города, прошли южную окраину и штурмуют соседние поселки. Конечная цель этого наступления, вероятно, продвижение вглубь Харьковской области с тем, чтобы как раз выйти в тыл украинской группировки, которая обороняет Купинск. А ситуация в Купинске нам показывает, что могло бы быть, если бы ВСУ могли бы установить паритет в численности, по крайней мере, вооруженных сил, на каких-то позициях, может быть, даже не паритет, а уменьшить свое отставание. На каких-то позициях с какой-то особенной географией ВСУ вполне в состоянии остановить крупное российское наступление. Вот в Купинске мы это видим. В очередной раз ВСУ контратаковали, поскольку у российской группировки, которая продвигается вдоль реки Оскол по своему плацдарму, по непосредственно городу Купинску, есть открытый фланг. То есть российское наступление идет с севера на юг, с этого плацдарма, через жилые кварталы Купинска. Сам плацдарм не очень глубокий, потому что российские войска пока не могут завести туда тяжелую технику. Этот плацдарм расширить не получается. Вот есть только возможность перебрасывать пехотные подразделения, которые заходят в Купинск и продолжают продвижение по жилым кварталам. Вот при этом ВСУ имеют возможность контратаковать российские войска во фланг. Чем они занимаются? Вот в очередной раз как бы глубоко в тылу российской группировки, которая штурмует Купинск, обнаружились украинские штурмовики. То есть все это, вероятно, значительно осложняет задачу российским войскам по штурму Купинска. Вот и обещанный Путиным неделю назад выход российских войск к Купинску узловому, такой важный пункт, через который осуществляется снабжение украинского плацдарма, в свою очередь, на восточном берегу реки Оскол. Вот выхода российских войск к Купинску узловому не случилось. Очевидно, российское наступление буксует на этом направлении. Вот вкратце ситуация такова. По-прежнему российское наступление в целом продолжается. По-прежнему темпы невелики. Есть проблемы у российской армии под Покровском, которые не могут полностью зачистить и накопить там силы. Есть сложности со штурмом соседней Константиновки. Но при этом в целом российское наступление продолжается примерно теми же темпами.
Хорошо. Подозреваю, что через неделю тоже примерно об этом же поговорим, потому что, да, темпы невелики, как ты заметил. Давай поговорим про то, в каком состоянии находится украинская армия, тем более, что повод нам дает главнокомандующий украинской армии. Александр Сырский. На днях он написал в соцсетях следующее. «Враг продолжает наступление, поэтому у нас нет другого выбора, как усиливать обороноспособность и укреплять свои войска, чтобы дальше отражать полномасштабную российскую агрессию. Ключевая точка приложения наших усилий не железо, а люди. Мобилизация, рекрутинг, новые контракты и потому качественная подготовка. В подготовке мы не можем стоять на месте, а должны развиваться и двигаться вперед». Ну, то есть ключевые слова здесь — мобилизация, рекрутинг, новые контракты и слово «люди». Отдельно у него там есть про, цитата, «важность реализации комплексной программы по адаптации военнослужащих в начале прохождения боевой подготовки». Ведь именно в этот период происходит значительная часть СОЧ. СОЧ — самовольное оставление части. Многие по российской армии знают эту аббревиатуру. BBC считали про украинскую армию, что в октябре 2025 года 21 тысяча человек покинуло войска. Ушли не значит, конечно, что не были возвращены. Можно об этом отдельно поговорить. И, кстати, про опыт российской армии тоже вспомнить. Но сперва про украинскую. Что там с составом, о чем говорит Сырский, почему он напирает теперь на людей, что давно видно. Я у положения дел с людьми в ВСУ. И на что сейчас этой армии действительно стоит обращать внимание?
Во-первых, надо отметить, что это довольно существенная смена дискурса для украинского военного руководства. Еще год назад была большая дискуссия с участием чиновников западных стран, прежде всего США, в чем заключаются основные проблемы украинской армии. Запад утверждал, что проблема в дефиците личного состава, на что украинское руководство отвечало, что дайте нам технику, личный состав мы найдем. И основная проблема в том, что техники маловато вот для того, чтобы переломить ситуацию. Довольно давно очевидно, что в этом споре скребл прав Запад. Проблемы с техникой также имеются. Наверное, чуть позже я про это дело скажу. Понятно, что для того, чтобы ситуацию исправить, нужно решать эту проблему в комплексе. Да? Прежде всего, да, поговорим о комплектации. Если эти цифры про 21 тысячу, допустим, в месяц верны, из армии ушли временно или там, постоянно. Кстати, есть статистика отдельная по дезертирам, отдельная по просто самовольно покинувшим часть. То есть отличие, понятно, заключается в том, что простые эти Сочи, это люди, которые, вероятно, вернутся в войска. А дезертиры — это те, которые покинули армию с тем, чтобы в нее не возвращаться. Так вот, если цифра в 21 тысячу за месяц верна, то она чуть меньше, чем официальная же цифра мобилизованных за месяц. То есть довольно давно украинские чиновники, и, кстати, Путин тоже называл эту цифру, говорят по 30 тысяч в месяц вновь мобилизованных. Стоит отметить, что российская армия также набирает около 30 тысяч, иногда чуть больше. Это мы знаем с довольно большой уверенностью, поскольку у нас есть данные бюджета, много раз про это говорил, что мы знаем общую сумму подписных выплат при заключении контракта новыми рекрутами, можем разделить ее на сумму этой выплаты, которая составляет 400 тысяч рублей сейчас, и получить, собственно, общее число рекрутов. Вот российская армия стабильно набирает 30-35 тысяч человек в месяц. Весь прошедший год примерно так и получалось. И, казалось бы, если украинская армия набирает те же самые 30 тысяч, ситуация, по крайней мере, не должна ухудшаться. Но, как мы видим, по результатам она таки ухудшается. И по ощущениям, потому что происходит на поле боя, преимущество российской армии в живой силе растет. Почему это преимущество не переводится в какие-то сокрушительные удары и так далее, это отдельный вопрос, связанный в основном с тактикой организации и с оперативным искусством сторон, которое не позволяет такие прорывы организовывать даже при существенном численном преимуществе.
А можно я уточню про 30 тысяч, пока мы далеко не ушли? Называется, да, эта цифра, но Роман Костенко, секретарь Комитета Рады по вопросам национальной безопасности, сказал, что это половина от необходимого. Я вот не могу оценить эту цифру, что значит необходимое, необходимое для чего. Хорошо призвали, нужно обучить, отправить на фронт, вооружить. Это все не линейно работает. Есть у тебя представление, сколько украинской армии необходимо для продолжения сопротивления, а тем более для того, чтобы перейти в наступление. При том, что понимаю всю условность этого вопроса, чтобы наступать, нужны другие возможности, не только люди, опять же.
Мы не знаем, что имел в виду этот человек. Можем предположить, что речь идет о том, чтобы преодолеть российское преимущество в живой силе в принципе, то есть увеличить численность украинской армии, несмотря на потери и тех самых людей, которые самовольно оставляют части, увеличить численность украинской армии настолько, чтобы она могла на равных сражаться с российской армией. Для того, чтобы продолжать сопротивление, достаточно, видимо, и 30 тысяч. Вот. Но, во-первых, есть сомнение, что украинская военная система реально набирает 30 тысяч человек в месяц. Во-вторых, вот есть вопрос по самовольно оставившим части. Если приток и отток примерно равны, очевидно, что если добавить к этому потери, то это ведет к снижению численности украинской армии, что по ощущениям и происходит на самом деле. Что касается потерь, много раз говорил, что у нас нет достоверных данных про украинские потери. Судя по поименным спискам, украинские потери, включая пропавших без вести, вряд ли сильно отличаются от российских. Есть там какие-то более сложные способы это оценить. Там, допустим, списки офицеров, погибших с одной и другой стороны. Вот там буквальное совпадение по всем категориям офицеров, от лейтенантов и до полковников. Из этого мы делаем аккуратный вывод, что потери примерно равны. Ну, железных доказательств у нас этому нет. Но если это так, мы можем там, оценить российские потери. Нашими инструментами, связанными с реестром наследственных дел, тоже, опять же, много раз про это говорил. Много раз мы выпускали наши обновления, связанные с российскими потерями. Так вот, убитыми российская армия теряет около 300 человек в день. Вероятно, столько же примерно тяжелораненными, легкораненые. Понятно, они выбывают из строя, а другие легкораненые, которых вылечили, возвращаются. Да? Их можно в этом балансе, наверное, не учитывать. Но если говорить про убитых и тяжелораненых, речь идет про 600, может быть, 700 человек в день, что соответствует 15-20 тысяч человек в месяц выбывает таким образом. Если в ВСУ также выбывает 15-20 тысяч в месяц, еще 20 тысяч человек самовольно оставляют части, ну, понятно, что какие-то вливаются обратно, то 30 тысяч – это минимум, который нужно для того, чтобы поддерживать постоянную численность. Ну и по ощущениям этих 30 тысяч на самом деле нет. При этом Сырский говорит, что надо уделить этому повышенное внимание – Ну, по ощущениям, постоянно этому уделялось повышенное внимание. Если вспомнить, была отдельная реформа механизма мобилизации, которая сопровождалась бурными обсуждениями в Раде и в обществе. Опять же, потому что мы видим на фронте, к успеху эта реформа не привела. Также была создана новая система заключения контрактов с представителями молодого поколения, там от 18 до 24 лет. Условия этих контрактов составлены по-другому, нежели в российской армии, но, в принципе, они примерно соответствуют тому, что предлагается российским контрактникам. Но при этом на днях было сообщено, что заключили контракты всего около 1000 молодых людей, что, конечно, совсем мало, опять же, по сравнению с тем, что мы видим в российской армии. Да, в российской армии при этом также нет большого числа молодых рекрутов, хотя тем же самым военнослужащим срочной службы активно предлагают контракт заключить. Но, вероятно, проблема в том, что это не целевая аудитория для такого предложения. Молодые менее охотно заключают контракт, чем представители старших поколений, у которых, скажем так, есть жизненные проблемы, которые заставляют их принять такое рискованное решение. И, собственно, главное отличие российской системы рекрутирования заключается в том, что есть региональная система, та самая вертикаль власти, которая не совсем вертикаль. Там регионы, губернаторы в режиме жесткой конкуренции и под большим давлением центра выполняют планы по ежемесячному, там, ежегодному набору этих рекрутов. Вот план есть, крутись как хочешь, при этом есть федеральная поддержка в виде трансфертов из федерального бюджета. Но вот люди находят ту самую целевую аудиторию, тех самых людей с жизненными проблемами, могут до них достучаться и вот выполняют эти самые планы. И в принципе, теоретически Украина могла бы найти деньги на повышение выплат военнослужащим, чтобы они так же, как в России, заключали контракты. Но вот в организационной части, очевидно, есть какие-то проблемы, и достучаться до этой аудитории украинская армия не может. При этом принципиальной разницы в сумме выплат российским контрактникам и украинским мобилизованным, в общем, нет. То есть разница не в разы, если на это смотреть. Ну и, вероятно, влияет на ситуацию с мобилизацией в Украине. Проблема, связанная с чередой поражений. Российское наступление продолжается с осени 23-го года. Конца ему не видно. Фактически все это время ВСУ терпит, пусть небольшие, но поражения. И, естественно, это сказывается на желании общества участвовать в боевых действиях. То есть одно дело желать своей армии победы, а другое дело непосредственно в этом участвовать, при том, что не видно, каким образом эта победа может быть одержана. Да, ну и чтобы все-таки закончить про комплексность вопроса, проблемы с техникой в ВСУ также нарастают. Если брать в сумме всю технику, не разбивая ее на отдельные категории, исключив гражданские автомобили, которые, конечно, играют важную роль в последнее время в ведении боевых действий, но все-таки, если оставить дело в стороне, ВСУ в последние месяцы несут больше совокупные потери в технике, чем российская армия. Связано это с изменениями тактики российской армии прежде всего, с тем, что в большинстве подразделений и соединений предпочитают тактику просачивания мелкими группами, техника используется только для снабжения на удаление от фронта. Но при этом есть соединения, которые по-прежнему считают, что надо наступать механизированными колоннами, опять же, небольшими, не с целью поддержки войск на переднем крае, а с целью использования техники как такого такси, причем часто в один конец. Это, естественно, приводит к потерям в технике, но число российских соединений, которые продолжают эту тактику использовать, снижается неуклонно. Ну, интересно, что используются обе тактики, что как бы говорит о том, что окончательного решения в Генштабе о том, какая тактика правильная, его нет. Передают это решение на более низкий командный уровень. Но, да, проблема с техникой в ВСУ также остро стоит. Связано это в том числе не только с потерями, но и с тем, что поставки техники резко замедлились за последний год. Это связано с тем, что закончились основные программы, прежде всего американские, по поставкам бронетранспортеров. Это еще байденовские программы помощи. Где-то к концу лета они фактически завершились, и поток бронетехники в войска снизился. Вот такая ситуация, то есть проблема комплексная. Прежде всего, конечно, нужно решать наиболее острый вопрос, вопрос комплектования. Очевидно, с этим есть проблемы. Не то чтобы до сих пор украинское руководство этой проблеме внимания не уделяло, а вот теперь Сырский сказал, они уделят, ее решат. Все сложнее. Действительно, от того, будет найдено решение или нет, зависит ход и исход боевых действий в следующем году.
Как бы ты, в общем, охарактеризовал эту ситуацию? Это уже кризисные или это признаки истощения? Ну, хорошо, смотрим только на комплектование, потому что, ну, это популярная тема у российской пропаганды. Поглядите, как в бусик тащит украинца, что происходит в ТЦК. Никто воевать не хочет, в этой армии недоукомплектованность, потому что всем кажется, война уже проиграна. Ну, это, мягко говоря, преувеличение. Ты сейчас объяснил, почему, но хочется от тебя общую характеристику.
Опять же, если сначала обратиться к вопросам тактики и вопросам оперативным, становится понятно, что, в принципе, Это вялотекущий кризис, который, естественно, значительно ухудшает положение ВСУ на фронте, мешает вести оборону и, тем более, не позволяет думать о накоплении резерва для наступления. Да? Но при этом тактика на поле боя такова с обеих сторон, и возможности обеих сторон копировать эту тактику, копировать удачные какие-то решения, они таковы, что диспропорция в численности личного состава двух армий не приводит к сокрушению одной из них. На самом деле и само это превышение по численности не такое большое. То есть сложно оценить с учетом всех оставлений части, неукомплектованности, подразделений и так далее, каково реально это соотношение, но оно явно не в разы. То есть это не в три раза, не в пять. В общем, не настолько большое, чтобы одна армия не могла противостоять другой. Вот. С другой стороны, да, тактика позволяет ВСУ удерживать, и там адаптация в тактике, и адаптация в том числе к новой российской тактике, позволяет российское наступление сдерживать, и ход войны не приводит к ее быстрому разрешению, то есть к тому, чтобы ВСУ не могли продолжать сопротивление. Поэтому мы видим то самое вялотекущее российское наступление, которое может продолжаться в этих условиях еще долго. Но это наступление не приводит к захвату жизненно важных центров Украины, к сокрушению украинской армии, к невозможности оказывать сопротивление в дальнейшем.
Давай поговорим про новости давления на Украину. Понимаю, что это тоже дежурный жанр еженедельный, но что было за последние дни? Интервью, утечки, и все это говорит, что американцы настаивают на том, чтобы Киев уступил территории. Киев отвечает, что нужны гарантии. Мы видели эти позиции не один раз уже, слышали о них. Вроде есть диалог с НАТО, а нет, не с НАТО. Украину давайте возьмем уже в 27-м году в Европейский Союз, а может, не возьмем. И Трамп, как вишенка на торте, говорит, что хорошо бы провести выборы в Украине, а Зеленский ему на это отвечает запросто. Давайте в ближайшее время, при том, что в стране военное положение, там вроде как по закону нельзя это сделать, но, наверное, можно, если будет мир безопасности, и вообще зачем злить Дональда Трампа. Что тебе все это сообщает? Сообщает ли тебе это что-то?
Торговля продолжается. Киев пытается всячески при поддержке европейских стран обойти главный вопрос, который так получилось, что Путин назначил его главным, и все согласились, то есть это вопрос территорий. Понятно, что Путину было бы выгоднее, если бы сейчас ВСУ оставили Славянско-Краматорск, прочие оставшиеся районы Донбасса, и унизительно отступили, после чего сразу выборы, политический кризис и все такое. По крайней мере, так себе представляют план Путина в самом Киеве. Да, Зеленский неоднократно говорил, что это требование невозможное с моральной, юридической и прочих точек зрения. В связке с выборами как раз это то, что Путину нужно, чтобы Украина сразу после завершения войны пришла к политическому распаду. Но мне кажется, немножко умозрительная эта схема, совершенно не обязательно все это приведет к распаду. Ну, окей, вот так получилось, что выбрана такая символическая точка во всем этом мирном плане вместе с вопросом расширения НАТО и прочими гарантиями. Это является, собственно, тем рубежом, который стороны на переговорах преодолеть не могут до сих пор. Что касается гарантий, вопрос, как всегда, мутный, потому что абсолютно гарантий не существует, кроме, как известно, полного уничтожения противника. Да? Если он совсем полностью уничтожен, произошел геноцид, в этом случае это полная гарантия. Во всех остальных случаях это гарантия относительная. В нашем конкретном случае очень тяжело придумать какие-то гарантии, которые позволили бы и той, и другой стороне поверить в то, что условия этого мирного договора или там, соглашения о перемирии будут окончательными. Что касается Украины, она справедливо опасается то, что российская армия после заключения перемирия начнет готовиться к следующему этапу. Это наиболее вероятное развитие событий. В принципе, сама война с перерывами длится уже почти 12 лет. Принимала она разные формы, но понятно, что без принципиального решения этого вопроса, как Кремль понимает, он не собирается замораживать конфликт. При этом у самого Кремля есть опасения, что любое соглашение без каких-то гарантий, которые очень сложно придумать, приведет к тому, что при ухудшении ситуации в самой России, там, смерть Путина, какие-то политические внутренние проблемы, которые довольно сложно себе представить, но тем не менее, может произойти реванш. Вот перед глазами есть история с Сирией у Путина, где он победил, подписал с главным, можно сказать, противником, с Эрдоганом мирный договор. Эрдоган вроде бы обязал разные оппозиционные группировки, как полусамостоятельные, которые были в Идлибе, так и полностью ему подчиненные, которые были вокруг Алеппо, обязал их этот договор соблюдать, но как только у главных противников, то есть у Ирана и у Кремля, руки оказались связаны, мгновенно этот договор перестал соблюдаться, и буквально за неделю все достижения российско-иранского союза были потеряны. Да. Придумать специальные гарантии для Кремля не менее сложно, чем придумать гарантии для Украины. Опять же, сменится власть США, придут люди с прямо противоположными взглядами, все радикально может измениться. Вот, поэтому вопросы гарантии обсуждаются, ну, очевидно, уже довольно формально. В отличие от того, как это тщательно обсуждалось в 22-м году, Россия там требовала права вето в вопросах безопасности Украины, что было довольно странно. Ну, то есть договор был посвящен безопасности от нападения России, но при этом Россия имела право вето во всех этих вопросах. Сейчас кажется, что они обсуждаются несколько более формально, вот при этом Зеленский по-прежнему пытается изобрести какие-то формальные инструменты, которые смогут предоставить Украине какой-то очевидный, продолжительный, спокойный период. Российская гарантия все теперь сводятся фактически к некому сокращению численности ВСУ. Мы не знаем, какие цифры считает приемлемыми Кремль. Мы знаем, что было написано в американском предложении. Там была цифра в 600 тысяч, которую и сокращением назвать сложно. Ясно, что Кремль подразумевает что-то еще. Ну и да, последний вопрос, там, обязывающее решение о неуступлении Украины в НАТО, которое подкреплено в том числе членами НАТО и самой Украины. Ну, тоже такая себе гарантия. Вот повторение сирийского сценария, допустим, никак не лечит такая гарантия. Поэтому все действительно свелось к территориальному вопросу в основном. Что довольно странно, да. То есть Славянск и Краматорск — это важные населенные пункты, в том числе с символической точки зрения. С боев за Славянск и Краматорск в 2014 году началась вся эта война. Да, действительно, это столица неоккупированной части Донбасса и когда-то важный промышленный центр. Сейчас, понятно, уже из-за войны не такая большая важность. Вот. Но при этом не является жизненно важным центром Украины, как Киев, Одесса, Днепр, Харьков. То есть, в принципе, важен символический акт ухода ВСУ, некий действительно момент политического унижения. В долгосрочном плане мне не кажется, что это унижение приведет к тому, что можно было назвать победой Путина, победой Кремля.
На этой неделе была еще опубликована стратегия национальной безопасности США. Давай про нее поговорим, потому что в ней Европа подвергается критике. Про Россию и про Китай почти ничего нет. Мы обсуждали в понедельник с Петром Таневым этот документ. Выглядит, если честно, декларацией конца западного единства. Эта стратегия обещанием в ближайшие годы, в том числе называется дата, после 2027-го, не быть больше Соединенные Штаты. Я про них главной силой в НАТО. Если бы я был президентом Зеленским, я бы расстраивался от таких новостей. Если бы я был президентом Путиным, я бы торжествовал. Ну вот, я так и думал, нет никакого единого Запада. Там циники и слабаки, слабаки и циники. Будем воевать дальше, получим все, не только Украину, но и все, что захотим. Вон они как уже поплыли, а все вот 4 года активных боевых действий и еще поплывут, уже сдались и еще сдадутся. Интересует тебя этот документ и такие заявления Трампа, особенно в такой момент?
Ну, как всегда, разрыв между какими-то стратегическими документами на какую-то дальнюю перспективу и тем, что происходит на фронте, он очень большой. Непосредственно на политику США применительно к Украине этот документ не влияет. По-прежнему остается в силе и работает программа Трампа по продаже Украине американского вооружения на деньги европейских союзников Киева. Поэтому не думаю, что Зеленскому или там Путину есть большое дело до этой стратегии. Потом, все эти стратегии, они долгосрочные, но они меняются каждую президентскую каденцию, на самом деле. Или, может быть, не каждую, боюсь соврать. Но это происходит довольно часто, и в зависимости от изменения внешней политики США при смене президента, эти основополагающие документы меняются. Ясно, что идея Трампа заключается в том, что Европа должна самостоятельно решать свои проблемы. Америки до этого дела нет. Вот он в поясняющем интервью «Политика» про это сообщил, да. И там есть эстетическое, скажем так, разногласие с большинством стран ЕС, где правят люди, которых Трамп, если бы они были американцами, счел бы своими политическими противниками, идеологическими противниками. Вот. Ну и, соответственно, вот да, этот документ сообщает об этом недовольстве. То есть в основном речь идет про миграцию и про прочие вещи. Европе отчасти справедливо указывают на проблемы в экономике, излишнюю бюрократизацию, которая мешает развитию бизнеса и так далее. Да. Ведет ли это к немедленному политическому разрыву или там, к прекращению сотрудничества? Ну, вряд ли ведет. И, как я уже сказал, применительно к Украине действует тоже довольно циничная программа продажи американского оружия на европейские деньги. Не могу сказать, что эта программа достаточная для того, чтобы принципиально изменить ситуацию. Ну и, собственно, и предыдущая программа Байдена, которая была связана с, в том числе, затратами американского бюджета, хотя, по крайней мере, наполовину, может быть, даже чуть больше этого, были не затраты бюджета, а просто списание техники со складов, в том числе устаревшей техники. Вот, но тем не менее, та программа тоже не помогла, и это вряд ли поможет для того, чтобы принципиально ситуацию изменить. Нужно, чтобы Запад взял на себя большие риски, несмотря на возможность эскалации, ну и больше расходов. Что касается возможного американско-европейского раскола, кажется, что Трампу не хватит времени, по крайней мере, на то, чтобы этот раскол стал достаточно глубоким. А что будет после Трампа, бог весть.
Небольшая остановка, прежде чем продолжим. Хочу рассказать вам о нашей новой идее под названием «Помощь друга». Этот подкаст, как упоминается в самом начале и в конце каждого выпуска, производится и распространяется «Медузой», независимым изданием на русском языке. В 2025 году к разным бедам, к изгнанию, блокировкам, кибератакам, уголовным административным делам, статусу нежелательной организации и статусу иноагента, не то чтобы добавилась новая проблема, она была, но стала предельно острой, и проблема эта называется очень просто. Нехватка финансового ресурса, нехватка денег. Осенью многие из тех, кто слушает этот подкаст и читает «Медузу», поддержали нас, оформили регулярное пожертвование, чтобы редакция могла продолжить свою работу, не закрыться. Спасибо вам за это огромное. Вы буквально спасли наши медиа, обеспечили возможность дальнейшей работы. К сожалению, мы постоянно теряем жертвователей и пожертвования. Это естественный процесс при такой модели финансирования. У одних подписчиков меняются обстоятельства, у других заканчивается срок действия карточки, к которой привязаны пожертвования. Кто-то, может быть, и разочаровывается, послушал выпуск и решил: нет, не хочу за такое платить. Всякое бывает. Сейчас нас ежедневно поддерживает 14 тысяч человек, в сентябре их было 15 тысяч. Поэтому нам по-прежнему очень-очень нужна ваша помощь. Хочется не скатываться, хочется не проваливаться снова в финансовые проблемы. Под Новый год мы придумали проект, который напоминает, что каждый из нас может совершить чудо, и называется этот проект «Помощь друга». Он служит мостом между нашими читателями в России и нашими читателями по всему миру. Смысл проекта очень прост. Читатели, слушатели, зрители «Медузы» из России рассказывают, зачем им нужно наше издание, и просят нас поддержать кого-то, кто может себе это позволить по соображениям безопасности и, конечно, по финансовым соображениям. Я говорю о людях, которые не находятся в России, в том, что касается безопасности. На этот призыв о помощи можно ответить, если вы хотите, заходить на страницу проекта, чтобы увидеть, как это устроено и как это просто симпатично выглядит. Спасибо всем, кто помогает. Спасибо всем, кто решит прийти на помощь другу. Вопросы слушателей. Вы можете оставлять их в YouTube под специально закрепленным комментарием под этим выпуском. Канал называется «Медуза». Через неделю мы отберем несколько, и Дмитрий ответит на эти отобранные вопросы. Я обычно прошу всех подписываться. Первый вопрос без подписи. Концентрируют ли стороны беспилотные войска в масштабах больше бригады? Есть ли беспилотные дивизии, корпуса, чтобы создать подавляющее преимущество в БПЛА на участке прорыва?
Да, есть самые разные структуры. Собственно, с обеих сторон создана командная структура для сил беспилотных операций. В российском преломлении есть еще организация, которая отвечает в том числе за связь армии с производителями, с промышленностью. Это НПО «Рубикон», она же испытывает новые беспилотники, занимается унификацией тактики применения всяких технологий и так далее. С одной стороны, вроде бы это движение в правильном направлении, то есть основной целью создания подобных структур как раз является разработка тактики и оперативных моделей для массированного применения дронов и борьбы с массированным применением дронов противником. Очевидно, что это единственный способ принципиально поменять ситуацию на фронте так, чтобы создались условия для маневренных боевых действий. Очевидно, что, несмотря на свои успехи в войне и на истощение, Россия была бы очень рада перейти к маневренным действиям и попробовать сокрушить ВСУ, что, собственно, единственный способ быстро достичь стратегических и политических целей. Да. Но при этом пока все эти организационные усилия далеки от завершения, есть довольно теоретические обсуждения с той и с другой стороны, скорее на экспертном уровне или на уровне офицеров среднего звена, про то, как правильно комплексно применять беспилотники в связке с другими родами войск и другими технологиями, с средствами радиоэлектронной борьбы, с средствами физического подавления дронов, с радиоразведкой там для выявления тех же самых операторов беспилотника противника, с тем, чтобы подавить их перед наступлением. Ну и, наконец, с сухопутными силами, с штурмовиками, с бронетехникой и так далее. То есть есть какие-то схемы недельного наступления, когда сначала выявляются все огневые средства противника, все его средства связи, операторы БПЛА, местоположение, местоположение антенн, места, откуда дроны запускаются и так далее. Надо еще следить за тем, чтобы эти выявленные средства не перемещались, или если перемещались, то надо найти, где их находятся новые позиции. И вот в решающий момент наносится массированный удар по каркасу обороны противника, вот, и тогда становится возможным наступление, а дальше все надо делать заново, да, то есть противник отступил, у него там новые позиции всего того же самого, тоже не выглядит как переход к маневренным действиям, но вот обсуждаются какие-то такие вещи, утверждаются, что некоторые подразделения на своем уровне, может быть, там на уровне соединений, то есть на уровне бригады умеют таким образом наступать. Вот. Ну, видимо, с украинской стороны это вообще речь идет про штурмовые полки, который основной инструмент по латанию дыр, по контрударам, которые должны российское наступление остановить. Вот несколько полков, видимо, умеют устраивать такие комплексные операции. Ну, также и с российской стороны есть подразделения, там, начиная от бригад спецназа ГРУ, некоторых там до десантных, которые также считают, что они умеют проводить сложные операции с комплексным планированием, с сочетанием действий разных родов войск. Вот, но пока все это очень далеко от массового применения в войсках в целом. Поэтому ситуация не меняется. По-прежнему радиоуправляемые штурмовые группы с одной рацией и с дроном, который их ведет, а командир отдает приказ налево-направо. Пока это основной вид тактики. То есть массированное применение таких штурмовых групп, как самый простой. Ну и, соответственно, они поддерживаются дронами, как дронами в рамках самого подразделения, так, ну, на каких-то участках им придаются усиление в виде отдельных подразделений беспилотников.
Ты, в общем, в ходе этого выпуска дал ответ на следующий вопрос Александра из Батуми, но пусть прозвучит. Текущее давление российской армии — это сверхусилие в моменте улучшить переговорную позицию или системный подход? Спасибо за выпуск.
Да, мне кажется, что это часть системного подхода. То есть с реально кризисного момента осени 22 года, когда российская армия, имея недостаток сил и имея противника, у которого есть численное превосходство, инициативы и так далее, смогла изменить ситуацию так за счет мобилизации сначала, потом за счет создания системы поиска и подписания новых рекрутов, а также за счет развертывания оборонной промышленности, в том числе оборонной промышленности военного времени, которая готова быстро создавать большое количество, пусть не самой лучшей, но техники, с помощью создания, наконец, сил беспилотных операций, ликвидации отставания в этой части от ВСУ, да, была создана система, которая позволяет, несмотря на потери, продолжать наступательные операции. Пусть не придумалось, каким образом можно перевести эти операции в маневренный вид с целью сокрушения ВСУ, но, тем не менее, вот такая система существует. В основном не по какое-то полководческое искусство и там какие-то блестящие разработанные операции. Это планирование, которое позволяет эту военную машину питать бесперебойно. Хотя, как мы много раз говорили, есть узкие моменты, которые планирование может не учитывать. Совершенно не очевидно, что тех же самых рекрутов, то есть людей со сложной судьбой, готовых сделать рискованную ставку за пока еще не совсем большие деньги, не те деньги, которые критичны для бюджета. Вот возникает вопрос, бездонна ли это бочка, из которых можно черпать такой контингент. Но, тем не менее, да, сейчас эта вполне системная штука работает. При этом перед армией больше не ставят задачи, которые она, очевидно, не может решить. Есть вполне скромные, но соответствующие текущим политическим целям задачи. Захват того же Краматорска и Славянска вполне возможен, если война продолжится в том же духе и с той же динамикой, которая происходит сейчас.
Добрый день. Если сейчас Путин с Трампом не договорятся и война продолжится до административных границ Донецкой и Луганской областей, то какой величины достигнут потери вооруженных сил Российской Федерации, ваш прогноз, к моменту занятия 100% территории этих областей, без подписи?
Ну, довольно тяжело экстраполировать нынешние потери в будущее. Действительно, темп несколько меняется. Если раньше мы говорили там про 200-250 человек погибших в день, то сейчас про 300-350. На самом деле есть некоторые проблемы с нашим пониманием динамики, поскольку в последнее время мы получили возможность учитывать в том числе пропавших без вести в предыдущие периоды, чего мы были лишены в предыдущие годы. Вот сейчас есть, можно сказать, кампания по признанию пропавших без вести погибшими через суды. Что, кстати, приводит к тому, что в поименных списках, там, где отмечаются некрологи, данные с кладбища и так далее, там мы видим большой всплеск. Но на самом деле значительная часть этого всплеска обеспечивается потерями предыдущего периода, то есть людьми, которые раньше считались пропавшими без вести. Тяжело экстраполировать, да, но если говорить про те самые 300 погибших в день, ну, предположим, за год российская армия сможет захватить Славянск и Краматорск, что совершенно не гарантировано. На самом деле вполне вероятно, что по мере продвижения российских войск к центру агломерации с нескольких сторон и при сокращении фронта и так невысокие темпы наступления могут еще упасть. В лучшем, мне кажется, для российской армии случае 100 тысяч человек убитых – это такая, мне кажется, оценка снизу.
Последний вопрос о терминологии от Антона из США. Дмитрий часто употребляет фразы «тяжелая ситуация», «кризис», «непростая ситуация». Чем они отличаются? Где грань между кризисом и тяжелой ситуацией? Есть ли системный подход к этим определениям? Или кризис на одном участке равен непростой ситуации на другом?
Ну, я бы просто ответил. Понятно, что все это не строгая терминология. Мы здесь военными докладами не занимаемся. Ведем разговор, да. Но я бы, наверное, разделил так, что кризис, допустим, в обороне ВСУ случается тогда, когда российские войска приближаются к какому-то важному логистическому пункту, через который снабжаются крупные украинские силы, и потеря этого пункта грозит потерей значительной территории, необходимостью проводить в том числе неподготовленное отступление, что мы видели много раз. То есть до реальных окружений дело с Мариуполя в 22-м году не доходило. то есть к окружению крупных сил, то есть сил размером соединения и выше, то есть бригады и выше. Возможно, мы сейчас видим как раз такое полудобровольное окружение сил двух бригад ВСУ в Мирнограде, вот, но все-таки думаю, что и в этом случае ВСУ смогут эти войска вывести, хотя, конечно, без существенных потерь сделать это уже затруднительно. Ну, вот, собственно, кризис под Покровском, когда российские войска вышли на коммуникации Покровской и Мирноградской группировки ВСУ. Непростая ситуация в Северске. Вот, в принципе, там можно еще продолжать оборону. Мало того, отступив на не до конца занятые российской армией высоты к северо-западу от города, можно российское наступление остановить. Ну, примерно такая градация. На самом деле, если бы ВСУ могли разменивать территорию на время, то есть отступать в тех случаях, когда это требует оперативная обстановка, возможно, кризисы возникали бы нечасто. Вот. Но поскольку командование ВСУ давно практикует удержание позиций даже в безвыходных ситуациях, я бы даже сказал, в критических ситуациях, вот, мы поэтому эти кризисы видим. Они довольно часто возникают. Это, очевидно, сознательная стратегия, а не просто совпадение.
По форме и по содержанию обсуждали мы события войны с Дмитрием Кузнецом. Как всегда, это делаем по четвергам здесь, в подкасте «Что случилось?». Можно слушать на любых удобных для вас платформах, на самой «Медузе», в Ютьюбе можно. Если та платформа, где вы слушаете этот эпизод, оснащена функцией комментирования или лайков, каких-то других оценок, пожалуйста, проделайте все эти операции, поставьте лайк, напишите комментарий. Это очень помогает распространять наши эпизоды. Нам нравится смотреть на более значительные цифры, ну, во всяком случае, мне. Спасибо тебе, дорогой Дмитрий, и до встречи.
Спасибо, пока.